Студия «Медиакнига» представляет. Чарльз Диккенс. «Большие надежды». Читает артист Сергей Горбунов. Глава первая. Фамилия моего отца была Пилип, а мое имя — Филипп. И из сочетания этих двух имен мой детский язык не мог составить ничего длиннее и выразительнее «Пипа». Итак, я прозвал себя Пипом, и с моей легкой руки все стали звать меня Пип. Я сказал, что фамилия моего отца была Пилип. Я сказал это, полагаясь на свидетельство его надгробного камня и на показания моей сестры, мистрис Джо Гарджери, жены кузнеца. Я никогда не видал ни отца, ни матери, не видал и их портретов. В те времена о фотографии еще и не слыхали. И мое первое детское представление о них обоих было довольно неосновательно почерпнуто из общего вида каменных плит над их могилами. Форма надписи на памятнике отца внушала мне дикую мысль, что он был широкоплечий, плотный брюнет с черными курчавыми волосами. А из общего вида и фигуры надписи, гласившей «А также Джорджиана, жена вышеупомянутого», я вывел ребяческое заключение, что мать моя была женщина болезненная, с желтым, покрытым веснушками лицом. Что же касается пяти маленьких, фута по полтора длиною каменных плиток, вытянувшихся в одну правильную линию рядом с могилами родителей и посвященных памяти моих пяти братьев, рано отказавшихся от попытки завоевать себе место в этой юдоле слез и борьбы, то эти миниатюрные памятники поселили во мне твердое, свято хранимое мною убеждение, что все мои братья родились лежа на спинках и засунув руки в карманы своих панталон, откуда так и не вынимали их за все время своего кратковременного пребывания на этом свете. Наша местность болотиста и расположена при реке, милях в 20 от моря. Мне кажется, что мое первое яркое и определенное представление об окружающем меня мире сложилось в одно памятное ненастное после обеда, когда день уже клонился к вечеру. В этот день я окончательно убедился, что холодное, поросшее крапивой место, где я стоял, было кладбище, что Филипп Пирип, местный прихожанин, а также Джорджиана, жена вышеупомянутого, умерли и похоронены, что младенцы Александр, Варфоломей, Авраам, Товий и Роджер, дети вышереченных, тоже умерли и похоронены, что мрачный плоский пустырь за кладбищем, весь изрезанный канавами, плотинами и изгородями с разбросанным на всем его протяжении пасущимся скотом, было болото, что свинцовая полоска вдали была река, что та широкая угрюмая даль, откуда дул ветер, было море, и что маленькая дрожащая фигурка, которая боялась всего этого и, наконец, заплакала со страха, был Пип.
«Замолчи!» — раздался свирепый голос, и из-за могил у церковной паперти выросла фигура человека. «Замолчи, чертенок, или я перережу тебе глотку!» Это был страшный человек в грубой серой одежде, с большим железом на ноге, в рваных башмаках, без шапки, с головой обмотанной каким-то тряпьем. Он был весь мокрый, в грязи и в синяках, исполосованный каменьями, исцарапанный колючками и крапивой. Он и хромал, и дрожал, и свирепо глядел, и неистово ругался. Зубы его стучали, когда он схватил меня за подбородок.
«Ох, не режьте меня, сэр!» — взмолился я в неописанном ужасе. «Пожалуйста, не режьте!»
«Как тебя зовут? Говори!» — сказал незнакомец.
«Пип, сэр!»
«Повтори-ка еще!» — приказал он, не сводя с меня глаз. «Да говори и с ней!»
«Пип, сэр! Пип!»
«Покажи, где ты живешь», — продолжал человек. «Покажи пальцем». Я показал рукой на плоский берег реки, где среди олешника и тополей в расстоянии полутора мили от церкви раскинулась наша деревня. С минуту незнакомец глядел на меня молча. Потом схватил меня за плечи, перевернул вверх ногами и очистил мои карманы. В них не оказалось ничего, кроме ломтя хлеба. Когда церковь стала опять на место, незнакомец был так же стремителен в своих движениях, что она завертелась передо мной колесом, и шпиц колокольни очутился у меня под ногами. Когда церковь, говорю я, стала опять на свое место, я сидел на высоком надгробном камне и дрожал, а он жадно пожирал мой хлеб.
«Ишь, щенок!» — говорил он, облизываясь. «Какие у тебя жирные щеки!»
Должно быть, они и в самом деле были жирны, хотя в то время я был для своих лет и мал ростом, и слаб.
«Черт меня возьми, если я их не съем!» — продолжал человек, грозно качая головой. «Право, я начинаю серьезно об этом подумывать!»
Я выразил искреннюю надежду, что он этого не сделает, и уцепился обеими руками за камень, на который он меня посадил. Частью, чтобы не упасть, частью, чтобы удержаться от слез.
«Теперь слушай в оба и отвечай толком», — сказал незнакомец. «Где твоя мать?»
«Вон она, сэр».
Он вздрогнул и бросился бежать, но скоро остановился и оглянулся на меня через плечо.
«Вон там, сэр», — пояснил я робко, — «а также Джорджиана. Это и есть моя мать».
«Ах, вот она что!» — воскликнул он, возвращаясь. «А рядом кто? Твой отец?»
«Да, сэр», — отвечал я. «Он тоже был здешний прихожанин».
«Так», — пробормотал он, что-то соображая. «С кем же ты живешь? Допускаю, что я милостиво оставлю тебя в живых, в чем я, впрочем, сильно сомневаюсь».
«С моей сестрой, мистрис Джо Гарджери. Сэр, она замужем за Джо Гарджери, он кузнец».
«Кузнец?» — переспросил незнакомец и поглядел на свою ногу.
Потом нахмурился, взглянул на меня и опять на свою ногу. Он повторил это несколько раз, после чего подошел ко мне вплотную, схватил меня за плечи и, оттолкнув назад на всю длину своих рук, впился в мое лицо упорным взглядом. Я дрожал и беспомощно глядел прямо ему в глаза.
«Теперь слушай», — сказал он. «Вопрос идет о том, жить тебе или умирать». «Знаешь ты, что такое подпилок?»
«Да, сэр».
«А что такое еда?»
«Да, сэр».
После каждого вопроса он встряхивал меня, как будто бы для того, чтобы дать мне более ясное представление о моей беспомощности и об угрожающей мне опасности.
«Ты достанешь мне подпилок»,
— он опять встряхнул меня.
«Ты достанешь мне поесть».
Новая встряска.
«Ты принесешь мне и то, и другое, или я вырву из тебя сердце и печенку».
Встряска повторилась. Я был страшно перепуган, и у меня так кружилась голова от этих встрясок, что я уцепился за него обеими руками и сказал: «Если бы вы были так добры, перестали бы меня трясти, мне, может быть, и не было бы так тошно, и я лучше выслушал бы вас». Тут он задал мне такую встряску, что петух, служивший флюгером на колокольне, так и заплясал на своем шпиле. Затем он взял меня за обе руки и, поставив на камень, произнес следующую страшную речь.
«Завтра утром пораньше ты принесешь мне подпилок и чего-нибудь поесть. Все это ты принесешь вон на ту старую батарею. Ты сделаешь, что я тебе приказываю, и никогда ни словом, ни знаком не посмеешь намекнуть ни одной живой душе, что видел такого человека, как я. Или вообще кого бы то ни было?»